Говорит радио «Свобода». Человек имеет право у микрофона Марьяна Тарачешникова. С 1 сентября вступил в силу новый федеральный закон об опеке и попечительстве. Несмотря на то, что президент подписал закон еще в мае, его критики надеялись, что к сентябрю еще может что-то измениться. Например, депутаты подготовят поправки к закону, которые, возможно, и примут в осеннюю сессию. Закон не изменился пока, зато осложнил жизнь многим. О том, как развивается история в связи с принятием закона об опеке и попечительстве, и пойдет речь в сегодняшней передаче. Я представляю экспертов в студии «Радио Свобода». Это директор детского дома номер 19, Центр патронатного воспитания Мария Терновская, и руководитель общественной организации «Право ребенка» Борис Альтшулер. Новый закон об опеке и попечительстве критиковали в основном за то, что, согласно этому документу, отныне приоритетной формой считается усыновление, и только потом опека и попечительство. Но опекуны и попечители получают специальные денежные выплаты. Их подопечным гарантируется ряд льгот, в том числе образовательных и жилищных, а в случае усыновления новые родители не получают ничего, кроме, собственно, ребенка. А учитывая низкие доходы россиян и вечные проблемы с жильем, говорили эксперты, трудно представить, что теперь с принятием этого закона число усыновителей быстро возрастет. Появились первые ласточки истории, которые наглядно иллюстрируют работу нового закона об опеке и попечительстве, но, во всяком случае, то, как его трактуют правоприменители. Так, с 1 сентября 2008 года все приемные родители были уволены из штата администрации Верещагинского района Пермского края. Это выявила прокурорская проверка. По этому поводу сейчас ведется серьезная работа. Прокуратура уже свои представления вынесла. Этот случай в Пермском крае, по крайней мере, не единичен. Другие прокурорские проверки показали, что что-то вот такое происходит. В этой связи у меня вопрос, Мария Феликсовна, к вам. Вообще вот то, что сейчас происходит в Пермском крае, эта ситуация, она прогнозируемая? Это так и должно было произойти после того, как вступил в силу закон об опеке и попечительстве?
Ну, видимо, нет, поскольку имеется статья в этом законе, которая гарантирует сохранность заключенных до 1 сентября договоров. Однако никто не мешает трактовать этот закон так, как хочется. Собственно, что и произошло. То есть ясно, что волюнтаризм будет присутствовать и дальше, и возможно, что еще не одна семья таким образом пострадает. Но мы тоже чувствуем на себе определенное давление.
Ну, например, какого рода давление вы ощущаете?
В частности, как только этот закон был принят, еще не вступил в силу, это было летом этого года, к нам прислали многочисленные проверки, а также требования поступили поставить всех детей, которые находятся в патронатных семьях, в банк данных на усыновление. И органы опеки и попечительства Басманного района, и Басманная прокуратура высказывались в таком духе, что надо бы, что это не семейная форма устройства, все равно она запрещена, с 1 сентября будет. Поэтому, собственно, о чем идет речь. Давайте всех в банк данных, мы всех этих детей заберем и будем усыновлять в другие семьи.
То вот есть это же говорили... просто вырвать ребенка из семьи, где он прижился, где ему хорошо.
Их это не волнует, да. Они, собственно, этим совершенно не озабочены. Более того, были представления прокуратуры по этому поводу, чтобы заставить нас поставить всех этих детей в банк данных. Но пока на данном этапе нам удалось отбиться, хотя вот завтра к нам опять выходит прокурорская проверка, как я понимаю, с той же самой целью.
Борис Львович, стало довольно заметно, что после того, как закон подписал президент, вообще вот он вступил в силу, возмущающихся этим законом, текстом его содержанием, стало значительно меньше. Но тем не менее, ну, по крайней мере, вы, вот эксперты в моей студии «Радио Свобода», недовольны им. Почему? Вы думаете, что те критики, которые выступали раньше против закона, просто сдались? Или действительно, может быть, при ближайшем рассмотрении оказалось, что это вполне себе хороший закон?
Действительно, после вступления закона в силу было еще несколько акций, ну, что надо поправки, но, в принципе, понимаете, это все уже было абсолютно... Собственно, Ирина Борисовна Мизулина предложила некие поправки, усиливающие защищенность вот этих семей. Все это было безнадежно. В первую очередь, главное правовое управление администрации президента это отвергло, которое, собственно, явилось лоббистом уничтожения патроната. Надо понимать, что за вот тем, чтобы была ситуация, когда есть управляющий орган опека и есть семья, в которую отдают под полную ответственность ребенка, без всяких промежуточных вариантов профессионального сопровождения, что главным лоббистом вот этого вот закона, который стоит на страже управленцев, была Лариса Игоревна Брычева, начальник главного правового управления администрации президента. Потому что мы знаем, что именно она поддерживала Лахову, когда топила патронат. Благодаря именно вмешательству Дмитрия Анатольевича Медведева этот закон, создающий все-таки много проблем, он был существенно в апреле месяце, это будущего президента, он был существенно как бы попытка его исправить, его недостатки. А именно, в закон внесены были положения, что очень многие вещи регулируются семью документами, которые правительство должно утвердить. Вот сейчас у меня проект этих замечательных постановлений.
То есть их еще не существует?
Они только пока в проекте. Проект. Они и не могут быть пока. Они пока в проекте. Но дело в том, что делало это наше уважаемое Министерство образования и науки, которое на самом деле сделало великое дело для детей и семьи России. По-настоящему. Потому что еще в 2007 году Министерство образования и науки разослало во все регионы рекомендации, которые позволяли организовать работу с профессиональным сопровождением семей, и не только патронаты, и, главное, сильная, профессионально укрепленная опека. Чтобы не было так, формула нынешней эпохи. Командиров много, работать некому. Так вот, и это же Министерство образования, основной блок их предложений законодательных был зарублен. Все-таки эти постановления, они, это попытка как-то исправить.
То есть они могут выступить неким буфером, вы считаете?
Частично. И сейчас Мария Феликсовна будет возражать и будет права. Потому что закон все-таки сформулирован так, что он, никто ничего не должен. Если вы, ребята, хотите, чтобы была нормальная работа, вы делайте.
Мария Феликсовна, я вижу, вы не согласны с Борисом Львовичем. А хотелось бы узнать, в чем конкретно, потому что я наблюдала за вами и видела, как вы киваете так
головой. Да, ну, с последним заключением я согласна. Но я хотела бы вернуться к началу. Да, собственно, в чем проблема в этом законе? Этот закон запретил деятельность профессиональных организаций по устройству детей в семью. Он сказал, что действительно могут какие-то организации что-то делать, но в той мере, в какой их привлечет органы опеки и попечительства. А также могут поручить некоторые виды работ, которые крайне фрагментарные виды. В частности, это подготовка семей. Там написано подбор, но, правда, непонятно, то ли семей, то ли детей, вот это еще пока никто не понял. То есть, по сути дела, такие организации вроде как могут существовать, а ими могут пользоваться, а могут не пользоваться. Это первое. Второе, в чем этот закон, так сказать, провинился, он запретил разграничение прав между семьей и такой службой. То есть государство абсолютно снимает с себя ответственность за детей, помещенных в семьи, не отвечает за результат и не интересуется этим результатом. Вот это вот самая большая проблема этого закона.
Тут вот как раз то, о чем тоже говорили критики закона в свое время, что фактически ребенок отдается в семью на произвол семьи. Я здесь в кавычки,
в общем,
ставлю,
да,
эти слова, да?
Да, ну ясно, что, конечно, есть и хорошие люди, да, но, безусловно, это определенный такой вот произвол, это незащищенность ребенка, это оставление ребенка в опасности. Я бы так сказала. Обидно, потому что есть 12-летний опыт, который был наработан и который продемонстрировал, как можно сделать хорошо.
Но вы знаете, мне кажется, что это еще должно заставить задуматься над всеми теми разговорами, что вот поглядите, когда иностранцы усыновляют детей, что с ними потом там происходит, и это вообще нужно как можно скорее запретить, потому что вот здесь мальчика избили до полусмерти, здесь над девочкой тоже издевались. А получается, что теперь, согласно новому закону, будет неизвестно, кто будет контролировать то, что происходит и здесь,
нет,
в России.
Нет, здесь известно, кто будет контролировать, органы опеки. Вопрос, что он не может контролировать. На самом деле, дело не в контроле. Просто тупым контролем ничего не сделаешь. Важно взаимодействовать с семьей. Здесь качество отношений, такой службы с семьей, вот это вот защитная.
То есть одно дело, когда приходит надзиратель и говорит, вот это делать нельзя, вот это делать можно. А другое дело, когда приходит человек-соратник, который говорит, давайте мы поможем вам сделать это и разъясним.
Более
это,
того,
это,
с этим человеком простроены отношения юридически. Понятно, где его предел ответственности, какие у него права и обязанности, какие права и обязанности семьи по отношению к этому человеку или к этой службе в целом. При простроенных отношениях юридически можно и добиться каких-то нормальных отношений профессионально. профессиональных. Сейчас запрещено и то, и другое. Вот это вот очень печально. Ясно, что никакие постановления правительства не исправят эту ситуацию, потому что это федеральный закон. Остается надежда, что региональные законы хоть как-то легализуют деятельность профессиональных служб и в рамках региона хоть каким-то образом сподвигнут органы опеки как бы использовать эти службы. Вот у нас такая надежда есть, что, может быть, в ряде регионов это произойдет. Но глобально эта ситуацию не решит. Может случиться так, что пострадают какие-то дети, вот не дай бог, конечно, но все к тому идет. И только после этого будут приняты какие-то решения. Конечно, допустить этого нельзя, и нужно как можно скорее все-таки вернуться к вопросу о внесении поправок в этот закон, к реанимированию вот тех предложений, которые были сделаны и Министерством образования, и комиссией Общественной палаты, где вот мы с Борисом Львовичем участвовали. Может быть, тогда что-то изменится.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии директор детского дома номер 19, Центр патронатного воспитания Мария Терновская, и руководитель общественной организации «Право ребенка» Борис Альшулер. Вы сегодня сказали, Борис Львович, несколько раз повторили, что вот закон развалил патронат. Что вы имеете в виду, вот что вы вкладываете в эти слова, какой смысл, когда говорить, поскольку я так понимаю, что в принципе в этом законе остались статьи, регулирующие каким-то образом патронат.
Дело в том, что этот закон действительно ввел понятие патронат, что в принципе было бы хорошо. Плохо то, что при этом он патронат приравнял приемной семье опека по договору, где вся ответственность, говорит Мария Феликсовна, отдается родителю, и нигде не оговорено в этом, что в договоре должны участвовать хотя бы на первом этапе сопровождающая профессиональная служба. Вот в этом плане патронат повис, и надо срочно вносить изменения в законодательство, чтобы все-таки у нас профессионалам была открыта дорога. Я должен сказать, две вещи я хочу сказать кратко. Во-первых, и ваш покорный слуга Светлана Ивановна Пронина, «Право ребенка», были приглашены Еленой Борисовной Мизулиной летом этого года быть экспертами Комитета Госдумы по продолжению семьи и детей. И мы, как честные, ответственные люди, как положено до 15 сентября, дали законодательное предложение, направили в комитет. Конечно, мы основывались на тех замечательных законодательных предложениях, которые были разработаны Минобразования и науки, но при этом приспособили их к этому закону, потому что формулировки должны соответствовать, и там, в общем, нормально. И обязательность там введена, и сопровождение, и обязательность этих служб. Я надеюсь, что, я не говорю, что мы должны быть, но это надо двигать. Почему я хотел сказать еще одну вещь, это любопытно будет всем. Что происходит сейчас в стране с опекой и попечительством? Именно в связи с тем огромным вниманием, которое семье и детству на высшем политическом уровне, вот начиная с замечательного выступления Владимира Владимировича Путина 10 мая 2006 года, когда в послании Федеральному собранию часовому 20 минут говорил о семье и детях, и при этом сказал формулу, что мы нужно найти механизмы, которые позволят уменьшить число детей, находящихся в интернатных учреждениях. Надо сказать, Путин при этом замахнулся на то, что вот мы называем «Россиротпром». Примерно 2 миллиарда долларов с бюджетных ассигнований совокупных стоимость содержания детей-сирот в учреждениях. Мало какие ведомства хотят от этого отказываться. Поэтому вот на встрече с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, где мы были с Марией Феликсовной 30 ноября 2007, он еще был тогда первый вице-премьер, мы прямо говорили, что по регионам идет саботаж поручения президента, идет борьба за контингент. Что происходит с опекой в 2008 году? А происходят вещи удивительные. С одной стороны, вроде бы хорошо. Штат органов опеки и попечительства на местах увеличивается в 5-10 раз. Там, где принято решение не делегировать на местный уровень, они все госслужащие. Значит, теперь в 72 районах Московской области примерно в каждом опеке 25-35 сотрудников, у каждого зарплата за 40 тысяч. Причем, заметьте, среди этих госслужащих не может быть ни в коем случае сертифицированного психолога, сертифицированного социального работника, потому что никто никогда не позволит психологу стать госслужащим. Это все управленцы, это все командиры. И происходит отторжение профессионалов. Вместо того, чтобы законом обязать, чтобы орган опеки работал в связке вот с такими службами, типа как у Марии Феликсовны, как замечательный совершенно центр в городе Смоленске, Светлана Николаевна Кузьменкова, в Перми такие центры. Понимаете, вот опека должна быть снабжена профессиональной мускулатурой. И люди, приемные семьи, не только патронатные, обращаются ведь не в опеку. Они же идут к этим психологам, потому что никогда управленец не может поговорить так, как говорит психолог. Вот в этом все дело. А сейчас получается так, как у нас за последние 10 лет число чиновников возросло в 10 раз. Вот теперь на высшем уровне опять коррупция.
Так послушайте, вот, ну если вот все именно так, секундочку. Как вы сейчас говорите, да, Мария Феликсовна, я сейчас вам дам возможность. Так вот, если все действительно происходит так, как говорит Борис Львович, получается, что это какой-то крайней степени цинизм. И вот то, что вы назвали Россиротпром, вот эта вот история с огромными деньгами, которые интересуют чиновников, которые нужно как-то освоить, интересует их гораздо больше, чем судьба конкретного ребенка. Но ведь это же ужасно.
Ну, это закон природы.
Я бы сказала, что это даже не цинизм, это несколько более сильным словом можно назвать. Это похоже на преступление, вообще говоря. Действительно, пока вот не будет принесена какая-то священная жертва, я боюсь, что ничего не сдвинется.
А что может стать такой священной жертвой, с вашей точки зрения?
Ну, к сожалению, никто не застрахован, да? То сейчас дети абсолютно не защищены. Не защищены, они в опасности находятся, я так считаю.
Вы имеете в виду детей, которые остались без родителей?
Идет массовая раздача, чтобы продемонстрировать количественные показатели и отчитаться. При этом действительно судьба каждого ребенка не интересует никого, нет никакого движения вот в направлении того, чтобы хоть как-то качественные результаты какие-то достигать, да, то есть никого не интересует, что происходит с этим ребенком там, и что происходит с этими семьями, которые берут этих детей. Взяли, и вот, пожалуйста, отвечайте сами. Вот, когда мы говорим про разваленный патронат, мы говорим про разваленную систему профессиональной работы по устройству детей в семью и про разваленную систему отношений с этими семьями. Вот про что мы говорим. Вот это все этот закон сделал. К сожалению, восстановить это можно только действительно на законодательном уровне. Можно исхитриться как-то, извернуться в региональных законах. Я надеюсь, что, может быть, это и произойдет. Но глобально эту ситуацию не изменит. Вот сейчас конкретно вот у нас проблема. К нам прислали ремонт. Чтобы уж совсем нас добить, к нам прислали ремонт. И ясно, что в ситуации капитального ремонта дети находиться в здании не должны. Поскольку патронат закрыт, мы их деть, собственно, никуда не можем.
И что? И
куда же они денутся? Оформить опеку за ближайшие 3 дня там, или 2 дня невозможно.
Не закрыт.
А вот делайте, что хотите. То есть фактически судьба ребенка находится в опасности.
Так,
да?
Хорошо,
поскольку
так
этих
вот...
детей либо переместят сейчас в другие учреждения, нанеся им травму от этого перемещения.
А это, видимо, никого не интересует.
А это никого не интересует.
Можно,
либо...
Я не понял, Мария Федоровна, все-таки у вас детей же из патронатных семей не отбирают.
Нет,
просто
секундочку,
ваше учреждение является их...
Нет, Борис Васильевич, давайте сейчас секундочку, да, чтобы не путаться.
Значит, закрыть.
У нас есть дети в патронатных семьях, на них покусились тоже, поскольку вокруг ходит прокуратура,
чтобы...
вокруг ходит басманная опека та же самая, да, как у нас и правосудие, так и опека у нас такая же, басманная. Вот она конкретно ходит вокруг и говорит, а мы всех этих детей вот как бы в банк данных на всеобщее обозрение, и пусть граждане их усыновляют.
Да,
то,
это
что
одна проблема.
По многу лет уже в этих семьях, это никого не волнует, это одна проблема. Вторая проблема, вот судьба у тех детей, которые у нас сейчас в ожидании семейного устройства, они у нас зависли. И вот конкретная проблема, что сейчас действительно мы могли бы этих детей поместить на патронат, поскольку можно это действительно быстро сделать, у нас есть готовые семьи, которые могут их взять. Вот. Но мы не можем это сделать, поскольку закон нам повязал руки.
После 1 сентября
так.
Все.
Вот, можно сделать какую вещь? Можно в соответствии со статьей 155, по-моему, 2 прим, поместить их временно на 1 месяц, и потом долго-долго доказывать опеке, что надо там оформить опеку, да, но не факт, что опека пойдет нам навстречу. То есть мы опять находимся в подвешенном состоянии.
Или молить какие-то высшие силы, чтобы за этот месяц успели провести капитальный ремонт, да?
Да не проведут, да, чтобы, да, вдруг действительно рабочие хорошо сработают и за месяц в 5-этажном здании сделают капитальный ремонт.
Хорошо, если останавливаться вот на этой вашей конкретной ситуации сейчас с этим ремонтом и с тем, что делать сейчас с детьми, в итоге... Куда денутся дети? Вот сейчас, пока идет ремонт, уже принято какое-то решение?
Ну, дай бог, руководитель департамента семейной и молодежной политики, который все-таки поддерживает и нашу идею, и нашу работу, и мы, в общем, работаем с ней ВКонтакте, Людмила Ивановна Гусева, и ее сотрудники, которые сейчас нас курируют, они действительно предлагают пока вот оформить это временное устройство в семью, а там дальше посмотрим, что как будет жизнь складываться. Вот. Но это не выход из положения, это не системная работа. Понимаете, мы всегда были против какого-то гостевого такого патроната непродуманного, без каких-то гарантий для ребенка на дальнейшую жизнь. А сейчас получается, что нам единственное, что осталось, это вот этот гостевой вариант.
Вы знаете, вот здесь очень важно, есть такой момент, который я вас как специалистов прошу разъяснить и мне, и слушателям, потому что думаю, что люди, которые не сталкивались с этой проблемой, могут запутаться. В чем принципиальное отличие между ребенком, который отправляется под опеку, и попечительство патронатной семьей и усыновление.
Давайте я скажу.
Давайте.
Хорошо. В принципе, приемная семья и опека и попечительство, они похожи в каком смысле? В том смысле, что все права и обязанности по отношению к ребенку передаются семье. То есть государство снимает с себя какую-то ответственность за него. А также все свои права и обязанности за исключением контроля. При этом приемный родитель может заключить еще договор и получать определенную зарплату за свои услуги, которые им предоставляют ребенку. Патронатное воспитание от всего от этого отличается тем, что здесь четко определены права и обязанности семьи и права и обязанности службы. То есть в этой ситуации государство обязано помогать семье. То есть мы, как государственное учреждение, обязаны предоставлять определенные услуги, и у нас, главное, простроены отношения с семьей. Семья знает, что, собственно, с нас можно спросить. Они могут с нас потребовать определенные услуги. А мы знаем, в какой мере мы можем действительно участвовать вот в процессе воспитания ребенка, то есть где и как мы должны помогать семье, а где предел наших возможностей, какие границы мы не должны переступать. Это все прописано в договоре, все четко определено. Это очень сильно облегчает жизнь, как выясняется. На самом деле, действительно, юридически простроенные отношения, они, как ни странно, действительно очень хорошо регулируют и нормальные человеческие, профессиональные отношения.
Так вот, потому что определены правила игры.
Определены правила игры, и всем заранее ясно, что и как будет. Вот в этой ситуации есть разумное сочетание и ресурсов семьи, потому что ребенок в семье, там мама и папа, там его любят, там его понимают, принимают и так далее. И есть ресурсы профессиональной службы, которая помогает семье там и тогда, когда семья ему не может что-то такое сделать, что требуется. Это всегда такие ситуации возникают, поскольку объективно дети, которые остались без своих родителей, они травмированы, они пережили, как мы говорим, двойную травму, связанную с разрывом семьи, еще с пережитым насилием, может быть, которое было раньше. Со всем этим довольно сложно жить и справляться, поэтому требуется дополнительная помощь в любом случае. Возникают кризисы отношений, в течение которых требуется участие. Иногда и превентивное участие такой службы. А без прав и обязанностей туда, собственно, и не войдешь, и ничего и не сделаешь.
А то сейчас есть, фактически государство устранило, да, вот этот...
Государство запретило вот такого рода правоотношения между семьей и службой. Оно запретило гарантированные услуги для этих служб. То есть граждане могут, конечно, обращаться куда хотят. Это понятно. Найдут ли они отклик?
В эфире звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. В студии со мной эксперты. Это руководитель общественной организации «Право ребенка» Борис Альтшулер и директор детского дома номер 19 Центра патронатного воспитания Мария Терновская. Сегодня мы говорим о первых результатах действия нового федерального закона об опеке и попечительстве и о том, нужно ли его менять или нет, а если и менять, то каким образом. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, мы вернемся через 2 минуты.
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13:30, повторы в 19:00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 7:30. Коротко о главных новостях. На Украине сегодня начинается предвыборная кампания. Досрочные выборы в Верховную Раду назначены на 7 декабря. Блок Юлии Тимошенко принял решение участвовать в выборах, однако намерен попытаться максимально отсрочить их. Россия лишь частично выполнила свои обязательства по соглашению о прекращении вооруженного конфликта с Грузией, заявил министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер. Совершив поездку по Грузии, Кушнер подтвердил, что российские войска ушли к назначенному сроку из буферных зон вокруг Абхазии и Южной Осетии, однако не до конца выполнили условия вернуться на позиции, которые они занимали до начала конфликта. В Чите второй день продолжается голодовка 3 сторонников Михаила Ходорковского, требующих освободить его из карцера. Участники акции, члены Забайкальского комитета общественной поддержки Ходорковского, намерены голодать до 15 октября. Дата заседания суда по рассмотрению кассационной жалобы защиты на отказ в условно-досрочном освобождении экс-главы ЮКОСа. Кандидат на пост вице-президента США от республиканской партии Сара Пейлин превышала власть, находясь на посту губернатора Аляски. К таким выводам пришли члены Законодательного совета штата, проведя специальное расследование. Страны Большой Семерки пообещали принять все возможные меры для борьбы с глобальным финансовым кризисом. Падение на мировых биржах продолжается, резко упали и цены на нефть. Пираты, захватившие украинское судно у берегов Сомали, угрожают взорвать его, если не получат выкуп. Судно с грузом тяжелого вооружения окружено военными кораблями США. Украинские власти заявили, что не хотят применения силы для освобождения захваченного судна, большинство членов экипажа которого граждане Украины.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Сентября вступил в силу федеральный закон об опеке и попечительстве. Его критиковали, ругали, но тем не менее закон действует, и пока нет никаких поправок, не внесено в этот закон. И сегодня с экспертами в студии «Радио Свобода», директором детского дома номер 19 Центр патронатного воспитания Марии Терновской и руководителем общественной организации «Право ребенка» Борисом Альчулером мы пытаемся разобраться в ситуации. Первый вопрос у меня к вам, Борис Львович. С вашей точки зрения, все-таки, был ли, может быть, какой-то высший смысл в том, чтобы устранить патронат, убрать вот эту вот прослойку, с точки зрения чиновников, никому не нужную, и напрямую отдавать детей в семьи?
Знаете, я вот проясню свою мысль, что этот закон, который приравнял патронат и приемную семью, мог бы быть очень хорошим и революционным, потому что патронат в опыте регионов до этого, то есть сопровождаемая профессионально, семья, которой помогают психологи, вообще специалисты. Это было. Для приемной семьи этой формы не было. На самом деле все понимали, что это же надо и для приемных семей, и для опекунских многих. То есть то, что закон ввел понятие опека по договору обобщающее, это прекрасно. Если бы он при этом добавил, что в договор об опеке по договору включается не только два субъекта, опека управленца и родитель, который берет ребенка, но и сопровождающая служба,
профессиональная,
со всем блоком, хотя бы на каком-то этапе. Если бы закон это записал, двумя руками за него мы бы голосовали. Но, к сожалению, закон именно этот ключевой момент убрал. И тут я отвечаю на ваш вопрос.
Да,
за
смысл.
Этим стоит рост-сирот промуправленцев. Людей, которые привыкли единолично в закрытом режиме распоряжаться государственными детьми, всякий ребенок, который стал сиротой, он считается государственным. И поэтому решают некие чиновники. Как у нас решают чиновники, какая процедура, понятно, там всегда бывают и интересы, все. Это, как говорится, очень четкое, хорошее слово, взяткоемкая ситуация. При наличии служб, когда судьбой ребенка занимается команда специалистов, исчезает возможность коррупционности, потому что все прозрачно, все открыто. Так вот, именно это лоббисты вот того закона, в том варианте, как он прошел, который фактически отстранил профессионалов от работы с семьями, конечно, эти люди исполняли заказ на российских детей. Вот этот момент, можно было небольшое изменение в закон внести это сопровождение, и пусть сопровождают всех. Пусть будет единый термин опека по договору. Но именно в этом месте раз, и закон стал.
Как бы там ни было, заложниками этой ситуации становятся дети.
Я же говорю, киллерство. Да, беда. Дети. А сколько детей вернули?
Здесь можно только как-то надеяться, рассчитывать, уповать на то, что дети попадут в хорошие семьи, к хорошим опекунам.
Уповать можно, но вы же понимаете, что есть статистика. Кому-то хорошим. А вот количество возврата возросло до 6 тысяч в 2007 году. И это неизбежно, потому что отдают, вот как пирожки, и не сопровождают, не помогают, и обратиться некуда. Ну, конечно. Мне вот говорят специалисты, которые работают из регионов, что к нам обращаются приемные родители. Вообще обращаются, мы готовы помочь, но обращаются, когда уже ситуация трудности с ребенком достигла того уровня, когда ей очень трудно помочь. Уже конфликты, все. Дети же сложные. И родители бывают сложные. Огромная совершенно проблема по стране. Тоже важно сопровождение. Оказывается, когда этих детей, переданных семьи, начинают приводить в детские сады и школы, то острый локоть и администрации, и населения. Есть же стигматизм. не берут, выпихивают. Вы нам этих дебилов не приводите, сирот.
То есть это в самом деле так
место,
происходит?
И нужна действительно работа профессиональной службы, работа с администрацией школы, работа с администрацией детского сада, с населением, в конце концов.
То есть дети становятся изгоями просто?
Не просто служба, а служба, которая несет, имеет определенные права и обязанности, и несет ответственность за то, что она делает.
Вы совершенно правы.
Вот конечно. Эту ответственность сняли. Но помимо этого, еще есть одна проблема. Проблема связана с тем, что наша система профилактики безнадзорности и правонарушений, и защиты прав детей, она крайне мозаична, хаотична и представляет из себя вот такой вот сплошной хаос, я бы сказала.
Да, ну и ювенальная юстиция, о которой есть, так много говорят,
есть ребенок, который блуждает
состояние.
Среди всего этого, и вот куда он попал, вот так ему либо повезло, либо нет. И есть действительно большой интерес сохранить статус-кво на каждом этапе вот этого движения. В том числе и большой интерес и у Минздрава соцразвития и соответствующих учреждений сохранить свой контингент детей. У тех, кто, соответственно, распоряжается детьми уже после установления статуса, когда они помещены в другие учреждения. Серьезная эта проблема. Я даже не знаю, что здесь можно сделать. Честно говоря, руки, конечно, опускаются,
да,
но
хочется верить ситуация совершенно.
Немножко в лучшее. Да? Но судя по тому, какой наезд идет на нас со всех сторон, а какие вести из регионов приходят, фактически нападки идут на эту систему профессионального устройства, на патронатные учреждения, в частности, буквально во всех регионах, где это делается, а в тех местах, где хотят это сохранить, просто разводят руки и не знают, что им делать. Вообще все дезориентированы, все в полном недоумении пребывают. Мне действительно звонят люди из регионов и спрашивают, вот, а что, мы действительно не можем заключать договора больше с семьями?
Вы сказали, что, может быть, как-то регионы могут раскачаться и на своем уровне принять какие-то законодательные акты, которые могут как-то эту проблему урегулировать или смягчить, значит.
Есть разные, действительно, чиновники тоже бывают разные, да, есть разные регионы, есть регионы, которые действительно хотят решать вопрос, хотят сделать так, чтобы детям было объективно хорошо. Вот мы надеемся, что, может быть, в Москве что-то произойдет. Я вот недавно съездила в Кемерово. Там тоже большой интерес к этим вещам. Мне звонили из Краснодарского края. Мы в контакте с большим количеством регионов. Но есть вот такие вот ситуации, как и в Перми, например. Да, мне про это говорили еще давно, еще в 2007 году, как только начал обсуждаться этот закон об опеке и попечительстве. Там уже пошли первые сигналы. Например, была дана директива перевести все патронатные семьи в приемные. А кто не хочет, тем действительно грозили. Вот такое было. Причем это уже длится довольно давно. Это не последние, так сказать, события.
То есть чиновники, видимо, таким образом хотели отчитаться.
Нет, а надо было действительно повысить процент детей в приемных семьях, поскольку федеральная отчетность.
Нет,
вы знаете, я уточню, усыновление здесь вообще ни при чем. То есть усыновление у нас регулируется семейным кодексом. Закон об опеке и попечительстве довольно мало касается этого вопроса. То есть у нас есть приоритет усыновления, но это вопрос спорный, приоритет ли это, да? Но пока мы не будем этого касаться. Идет речь действительно об организации работы, на самом деле, вот в этом законе, о правоотношениях, которые возникают, об ответственности, которая здесь есть, о том, кто конкретно решает судьбу ребенка и кто несет ответственность. Вот в чем вопрос. Но есть действительно надежда всегда, что какие-то регионы примут какие-то хорошие законы, которые чуть-чуть подправят ситуацию, хотя глобально ничего сделать не могут.
Просто потому что федеральный закон этого не дает.
Да, конечно, конечно. Хотя бы сохранят хоть какие-то права у таких вот организаций на какую-то хотя бы вот помощь по обращению.
Консультативную деятельность.
Хотя это не решает проблемы.
Добавить, да, все-таки вы упомянули про усыновление вначале, и мы сейчас сказали про то, что мало у нас россияне усыновляют. Дело в том, что в России огромное количество бесплодных семей, которые мечтали бы усыновить. И все-таки главная причина, почему россияне мало усыновляют, и, может быть, даже единственное, это и не бедность, и не жилье. Вся система по семейному кодексу и закону о банке данных простроена изначально недружественно российскому усыновителю. Почему так важны эти службы? Нужно, чтобы человек пришел в службу, и с ним и поговорили, и объяснили, и надо, и прошел бы тренинг. А главное, они бы и сделали все с документами, помогли бы. Человек, конечно, должен пройти там все, да, обязательно все требования, все правильно. Кусать должно много требований, медицинских, прочих. Но нужна помогающая структура. Вот помогающих структур у нас нет. Управленцы, Они не будут помогать, они могут только контролировать и командовать. Командовать и контролировать.
Мария Феликсовна.
Да, но я просто хотела немножко уточнить. Вот Борис Львович говорит просто об узаконенном сопровождении. На самом деле, надо все-таки дальше пойти. Все-таки нужно говорить о простроенных отношениях семьи и службы. Это не просто узаконенное сопровождение, это как, собственно, сам факт того, что семья может куда-то обратиться. Идет речь об активной позиции службы, об определенных правах и обязанностях, которые на нее возложены. И о наличии у них ответственности за результат для ребенка. Вот о чем мы говорим. А это означает, в общем, разграничение прав с семьей. Если не вести это, то, стало быть, не будет никакого сопровождения, не будет вот того, о чем, собственно, здесь шла речь.
То есть это основной момент, который вы считаете, законодатели, возникне у них желание внести какие-то изменения в этот закон, должны предусмотреть?
Не только. Еще очень важно внести позицию об обязанности органа опеки и попечительства осуществлять планирование попечения. Очень важно ввести понятие единой категории детей. То есть у нас один ребенок, у которого разные проблемы могут быть, а ребенок-то тот же самый. В законах у нас имеется около 10 различных понятий и категорий в отношении одного и того же ребенка.
Например?
Дети в трудной жизненной ситуации, дети безнадзорные, беспризорные, дети, оставшиеся без попечения родителей, ну и так далее.
А для чего эти...
Значит, за каждым определением, заметьте, идет своя сеть учреждений. То есть если мы уберем какую-то позицию, то за этим подвиснет сеть учреждений со своим бюджетом, со своим управлением там и траливали. Вот.
То есть авторы закона не предполагали, что у одного ребенка могут быть сразу
здесь
вот несколько
этих проблем? Здесь
идет
речь исключительно о детях, оставшихся без попечения родителей. Там делается какой-то реверанс в сторону вот той ситуации, которая предшествует установлению юридического статуса. Хотя это очень невнятно и неясно. Это оставляет детей, в общем, без помощи. И фактически у нас огромная армия этих детей находится в приютах, как мы говорим, где, в общем, не решают вопросов. Там действительно оказывают, возможно, помощь семье, помощь ребенку, но глобально судьбой ребенка не занимаются. А орган опеки не имеет права заниматься этими детьми сейчас. А мы говорим о том, что он должен заниматься этим, начиная с того момента, как только возникли какие-то противоречия между правами этого ребенка и тем, как родители свои права в отношении этого ребенка осуществляют. Вот тогда должен вмешиваться орган опеки и работать на него профессиональные службы, которые будут делать то, что надо. Вот. И это на самом деле не праздный вопрос. Против этого тоже была огромная кампания. В частности, Минздрав соцразвития сильно выступала против. Ну и так далее, и так далее. В общем, можно понять, просто не хотят действительно поступать с принципами, как говорится. Да?
А вот здесь я хотел бы, очень важно, я рад, что вот разговор пошел, потому что все-таки и слушателям должно быть понятно, что до сих пор мы говорили о детях, уже оставшихся без попечения родителей, как их устраивать. Но гораздо больше детей, которые еще не остались без попечения родителей, которые живут в неблагополучных семьях, где проблема только начала возникать в семье и кончается сиротством. И вот это все, весь этот блок, то, что называется профилактика сиротства, он действительно остается за кадром. И Министерство образования и науки предлагало, и мы поддерживали, и все разумные люди ввести понятие социального патроната, чтобы было возможно, чтобы была норма, которая бы обязывала государственную систему работать с семьей, где ребенок еще живет. Так вот, Юрий Петрович Синтюрин, замминистра образования, где это обсуждалось в Комитете Совета Федерации в мае, очень четко объяснил, почему в закон не вошел социальный патронат. Я ему благодарен, что он это объяснил. Это не он не свою точку зрения говорит. Он говорит, законники сказали, это нарушение конституционного принципа неприкосновенности частной жизни. Вот это горе-законники. Это совершенно абсурдная вещь. Собственно, мы там это сказали и потом написали. И это потому, что во всем мире, когда речь идет о социальном вмешательстве в семью, то начинается с того, что родителям предлагают подписать договор добровольно. При этом объясняют, либо вы соглашаетесь на эту бесплатную помощь, это мероприятие, и вы должны в них принять участие, например, пролечиться от алкоголизма там, и так далее, трудоустраиваться, будем помогать. Либо, если вы отказываетесь, ваше право, тогда применяется, идет отобрание ребенка, и тогда вот у нас же этого варианта нет. У нас есть вариант либо полное невмешательство до убийства детей, до гибели детей, либо ребенка отбирают, и вот вам столько сирот. Дети в приютах, Мария Феликсовна правильно отметила, это дети еще не сироты, но уже живущие отдельно от родителей, они от опыта, потому что семья. Нет нормы на возврат, чтобы работала на возврат семью. А есть, а опека не должна этим заниматься.
Главное, получается, нет единственного управляющего процесса.
Нет,
всеми процессами
нету.
Управляют совсем другие люди. А органы опеки подключаются уже, когда ребенок остался без попечения.
И каждый кулик свое болото хвалит, заинтересован.
У нас параллельные миры тут присутствуют, и каждый живет своей жизнью.
Поэтому
а ребенок перепрыгивает с места на место и фактически без помощи.
Коротко. У нас раздерганы эти функции, а единого хозяина, как в Финляндии, например, по закону, на каждой территории один орган, который командует всеми. В Московской области, в Саратовской области комиссии была несовершеннолетних организована работа так, что они командиры на территории. Это резкий скачок вперед. Больше этого нигде нет. И это нужно вводить. Но, кроме того, конечно, нужно единое определение. Ребенок один, и должно быть. Там занимается соцслужба, он в социально опасном положении, без попечения родителей, опека. Я совершил правонарушение, комиссия была несовершеннолетних. Да единый процесс должен быть. Но это же надо все в федеральное законодательство ввести. Это предлагалось. Есть наработанный закон. Его зарубили лоббисты.
Пожалуйста, Мария Федоровна.
Да, есть еще одна позиция, о которой хотелось бы поговорить. Это трудовой характер отношений вот при таком патронатном воспитании. У нас половина, даже две трети патронатных воспитателей держат у нас трудовые книжки. То, что они работники, то, что их признают в таком же статусе, как и социальных работников, по сути дела, да, то есть они не в таком же статусе, но они на равных стоят с теми социальными работниками, с которыми они взаимодействуют в процессе вот сопровождения семьи. И разговаривают они на равных, у них абсолютно равные права. То есть это очень сильно повышает статус такой семьи.
Стимулирует.
Она из такого объекта контроля превращается в субъекта отношений. Во-вторых, возникает возможность движения по служебной лестнице, да, потому что если мы говорим о том, чтобы всех детей устроить в семью, очевидно, что всех не усыновят. Ну, это отдельный вопрос, но тем не менее это так. И нужно будет искать для ребенка соответствующую, подходящую для него семью. И стало быть, нужно требовать от семьи какие-то умения и навыки по помощи детям, у которых определенные проблемы. Да? То есть мы должны требовать профессионализма от таких родителей. То есть мы говорим о профессиональном институте вот таких замещающих воспитателей на дому. Вот о чем мы говорим. И, соответственно, нужно вносить соответствующие изменения вот в трудовой кодекс, как мы считаем, главу 49-ю. Про надомный труд, там кое-что нужно уточнить. И сделать это совершенно законным делом, ввести определенное движение по служебной лестнице, соответствующим поощрением, соответствующим, может быть, профессиональным признанием там, и так далее, и так далее. Да? И очень важно, что эти люди еще взаимодействуют с другими семьями. Они очень много получают друг от друга, а в такой ситуации, когда они опять-таки находятся в такой, на такой квазиработе, они действительно введены во взаимодействие с другими семьями, они решают свои проблемы совместно, и все это происходит автоматически. Для этого не надо специально создавать какие-то специальные клубы, специальные организации. Хорошо, если они есть. Это понятно. А здесь это уже само по себе заложено.
Вы знаете, вот обычно в конце разговора с экспертами я прошу их, чтобы как-то резюмировать беседу, высказать каких-то три пункта, которые они считают необходимыми, ну, в случае, если речь идет о законах, например, какие нужно внести изменения. Сейчас у меня будет к вам несколько иная просьба. Вот начнем с Бориса Львовича. В случае, если никаких изменений существенных нынешний закон об опеке и попечительстве не претерпит, в случае, если не будут изменены еще ряд законодательных актов, которые касаются непосредственно судьбы детей, оказавшихся без попечения родителей, чего следует нам ожидать? Вот ваш прогноз.
Страна летит в пропасть. В смысле детства и семьи, она будет лететь в пропасть, уничтожает ее. Главный не дураки и дороги, беда России, а совершенно беспредельное чиновничество. Конечно, мы приветствуем ту тотальную войну с коррупцией, которая объявлена на высшем уровне. К сожалению, очень много сомнений. Просто боимся, что ничего не получится, что будет опять как всегда. А история вот с профессиональным сопровождением, то, что условно можно назвать патронатом, показывает, насколько все-таки чиновничество сильнее любого самого высшего уровня.
Мария Феликсовна, ваш прогноз на тот случай, если не предпринимать никаких дальнейших шагов к изменению существующего закона?
В лучшем случае ничего не произойдет. То есть останется все так, как есть. Действительно, может быть, чуть-чуть повысится процент детей, передаваемых в семьи на волне, скажем, на политической волне, да, вот пока требуют отчетность, но будут вот это все делать, да, а потом все это благополучно скатиться обратно, откуда мы пришли, опять будут все эти учреждения, и все как было. Вот, в худшем случае действительно пострадают дети. Возможно, будут случаи даже какой-то гибели детей, но не дай бог, конечно, прости господи. Но всякое может случиться, потому что очень много действительно людей, которые интересуются детьми не просто так, а имея какой-то корыстный интерес. Есть, как вы знаете, педофилии и разные другие нехорошие проявления в нашей жизни. В этой ситуации такие люди, они абсолютно, ну, как бы ни с чем не связаны. Они полностью получили доступ к детям, и остановить их невозможно, потому что педофилия, как известно, не диагностируется никакими методами и выявляется только ситуационно, только в ситуации гарантированного сопровождения, гарантированного взаимодействия с семьей можно добиться того, что такие люди просто не пойдут на это. Да, они поищут детей в другом месте, дай бог, чтобы они их там не нашли, конечно. Но сюда они не смогут проникнуть. А в этой ситуации, когда достаточно принести там пару документов, ну не пару, но там пакет документов, добыть себе ребенка, уйти с ним куда-нибудь в кусты, ну и все, и, как говорится, до свидания.
Хочу просто вас поблагодарить за то, что вы пришли сегодня на Радио Свобода, за то, что, может быть, как-то люди, которые нас слушают сейчас, проникнутся этой проблемой, и, возможно, общественное мнение может повлиять на деятельность тех чиновников, которые заинтересованы в существовании того, что Борис Львович называет Россиротпром. В эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право», а сегодня о законе, федеральном законе об опеке и попечительстве, о том, как он действует сейчас, о его недостатках. Мы говорили с директором детского дома номер 19, Центр патронатного воспитания Марии Терновской и руководителем общественной организации «Право ребенка» Борисом Альтшулером. Далее в программе специальная рубрика Людмилы Алексеевой.
Сегодняшний мой собеседник Тимур Халилов – молодой человек из Краснодара. По специальности он политолог, по национальности цыган, а по призванию правозащитник. Вот такое интересное сочетание.
Общее количество цыган в Краснодарском крае зашкаливает за 20 тысяч, и мы работаем, чтобы их положение улучшилось. Это, собственно, и сподвигло меня стать правозащитником. Во-первых, этническая компонента, во-вторых, профессиональное совмещение этих двух моментов, оно очень помогает. Вы знаете, я просто стал в свое время задумываться о своей будущей карьере, о месте работы, и я понял то, что я хочу работать там, где это будет полезно не только мне, но и людям. Может быть, в этом смысле я какой-то идеалист, но с таким прагматическим подходом. Я понял то, что работать в этнически ориентированной некоммерческой организации, это весьма интересно для меня. И то, что там я могу найти применение своим профессиональным навыкам.
Да, и потом это очень важно, потому что с цыганами, не цыганам, работать трудно. Так что, если для вас ценна ваша организация, то и вы ценны для организации. Или у вас вся организация состоит из таких, ну, нашедших свое место в жизни людей?
Организации больше 10 лет. То есть, по меркам национально-культурных объединений Краснодарского края, это приличный Конечно. Срок. И мы осуществляем взаимодействие с другими организациями Краснодарского края. И там есть, естественно, и цыгане. Есть и очень много у нас, кстати, в организации русских людей. Есть евреи, есть таджики. То есть это просто люди, которые нашли себя в этом деле. У нас при организации создан центр юридический именно, где люди приходят, получают консультации бесплатно абсолютно. Мы им рассказываем, какие изменения произошли. Ну, чаще всего по каким вопросам обращаются. Это, естественно, трудовые вопросы. То есть как устроиться на работу, если еще никаких документов нет. Всевозможные семейные вопросы. Потому что цыгане – это довольно традиционные семьи, где сугубо патриархальный уклон. И проблема женского насилия в цыганских семьях, она имела место быть, но о ней никто не говорил вслух. Сейчас сами цыганки приходят и говорят, как нам защититься? Бьют мужья, нехорошо, у нас, говорит, тоже свои права есть. Я очень радуюсь, что они осознают.
А вот проблема обучения, проблема посещения школ детьми цыган.
Эта проблема, она очень трудная, потому что много детей, которых мы хотим отдать в школы, но у нас не получается. Мы им покупаем полностью канцелярию, рюкзаки, мы их одеваем, обуваем, проезд им оплачиваем, мы им каждый день деньги даем на то, чтобы они в буфете покушали. Но существуют бюрократические такие трудности, в частности, если у родителей нет регистрации, то ребенка нельзя отдать в эту школу.
А есть желание учить детей?
Желание есть. Современная цыганская молодежь, она осознает значимость и вообще ценность образования. Уже никто не хочет стоять на вокзале и петь песенку, то, что люди добрые, сами мы не местные. Я, например, в Петербурге был недавно и поехали в один из поселков. Там очень остро стоит вопрос по сносу цыганских поселений. Они построены якобы незаконно, но на самом деле люди живут там с 50-х годов по указу. Но это вопрос, да, юридически, там его нужно еще разрулить. И приехали туда, смотрю, маленький мальчик, ему 8 лет. Он говорит: а вы откуда? Я говорю: я из Краснодара. Он сразу говорит: а у вас море есть? Я говорю: есть. Он говорит: все, заберите меня в школу, я буду ходить в школу к вам. Я говорю: а что, у вас здесь нет школы в поселке? Оказывается, у них школы нет. И дети не учатся. Я поговорил с родителями, они тоже, в принципе, были согласны, чтобы ребенка выучить, но у них не было никаких документов. Это, собственно, было ключевым вопросом в том, что мы ему ничем не сможем помочь, к сожалению. Поэтому, в первую очередь, мы должны помочь родителям с документацией, уже потом ребенку. Он за нами босиком 3 километра бежал за автомобилем. Он говорит: заберите меня в школу, я хочу учиться. Это страшно очень. Мы видим то, что какие-то бумажки стали творцами человеческих судеб. Человек приходит иногда в поликлинику сделать прививку ребенку, а ему ее не делают, потому что полиса нет. Мы, например, в Краснодарском крае пытаемся создать при губернаторе общественный совет из числа представителей национально-культурных объединений, которые могли бы осуществлять контроль, публичный контроль за реализацией краевых целевых программ. То, что все в них прописано, только лишь направлено на поддержку национально-культурной самобытности, в частности, проведение фольклорных и хореографических фестивалей, празднование определенных значимых дат и событий. А конкретные социальные проблемы этнических групп, они ведь не решают. Да, и права, они ведь не защищают, не решают эти проблемы. Поэтому мы пытаемся выйти на уровень такого действительно взаимодействия с властью. Почему? Потому что взаимодействие – это обоюдно доверительный процесс. Если кто-то из акторов не готов к этому процессу, то нельзя сказать, что это будет взаимодействие.
К сожалению, у нас часто не готова власть. Но вот среди цыган появляются такие люди, как Тимур Халилов. Их еще немного. Это цыганская интеллигенция. И не все выбившиеся из определенной веками жизненной колеи для цыган посвящают свою жизнь помощи своему народу, защите прав своих соотечественников. У Тимура много работы. Ее с лихвой на всю его жизнь хватит. Но у него, и уверенно, будут помощники. И их усилия помогут найти себя не только тому цыганенку, который просил Тимура помочь ему пойти в школу учиться.
Это была специальная рубрика Людмилы Алексеевой. В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова.
Муж позвонил мне, а я сказал: можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Из Восточной Грузии, районов, прилегающих к Южной Осетии, продолжается вывод российских войск.
Дело в суде, а убийцы и заказчики на свободе.
Средний класс нуждается в пакете спасения.
Приспущены государственные флаги и...
Шаги, которые приняты для восстановления доверия, будут иметь далеко идущие...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».